Эсси, кассета, седьмая. Полное раскаяние он спрятался за спины других, когда увидел своего приближающегося брата. Эсси все еще лежала на коленях Кэрри. Торопливо отстранив детей, мистер Динсмор склонился над девочкой. В каждой черточке его лица можно было прочесть невыразимую муку и печаль. Эсси опять открыла глаза и, увидев отца, слабо улыбнулась. «Доченька моя!» – прошептал он тихим, ласковым голосом, поднимая ее на руки. «Тебе больно?» «Да, папа!» – слабо ответила она. «Где доченька?» «Нога, папа, ужасно болит, и голова. Я думаю, что я ее тоже ушибла». «А чего ты упала?» – спросил он, оглядывая детей. Никто не ответил. «Пожалуйста, папа, не спрашивай!» – еле слышно попросила она. Он посмотрел на нее любящим, сочувственным взглядом, но не стал внимать ее протестам. Кто был рядом с ней? И он сурово стал оглядывать притихших детей. «Артур! Артур!» – раздалось несколько голосов. Артур сжался под пристальным взглядом брата, когда тот повернулся к нему и произнес. «Ага, теперь мне все понятно. Я думаю, что ты ни за что не успокоишься, пока не убьешь ее».
«Папа, пожалуйста, отнеси меня домой и не ругай бедного Артура», — умоляюще и ласково попросила Эсси. «Я не очень разбилась и уверена, что ему жаль меня».
«Хорошо, доченька», — ответил он. «Я отвезу тебя домой и постараюсь сделать так, чтобы не причинить тебе боли». Ничто не могло сравниться с той нежностью, с какой он нес Эсси к коляске, с той осторожностью, с какой держал ее на руках во время их короткой поездки. Когда они подъехали к дому, отец отнес ее в комнату и бережно положил на диван. Джим прибыл с доктором, и мистер Динсмор попросил его полностью осмотреть Эсси, чтобы определить тяжесть повреждений. Доктор внимательно обследовал девочку и сказал, что у нее сильное растяжение связок на ноге, а на голове небольшой синяк. Это все. «А вы уверены, доктор, что ее позвоночник не поврежден?» – тревожно спросил отец, добавив. «Об этом я больше всего переживаю». «Абсолютно нет», – ответил уверенно врач, и мистер Динсмор облегченно вздохнул.
«У меня совсем не болит спина, папа. Я не думаю, что я ее ушибла», — заверила его Эсси, с любовью глядя ему в глаза.
«Как же ты упала, моя дорогая?»
— спросил доктор. «Простите, пожалуйста, сэр. Я лучше не буду говорить».
И она грустно покраснела, а затем опять мгновенно побледнела. Эсси страдала от сильной боли, но старалась переносить ее терпеливо. Доктор перевязывал поврежденную ногу, а отец сидел рядом, держа ее за руку. «Можешь не говорить, милая», — ответил он, целуя ее щечку.
«Спасибо, папа»,
— сердечно поблагодарила Эсси, а затем шепнула.
«Ты будешь со мной до ужина? Или ты занят?»
«Да, доченька. А также и весь вечер, возможно, даже и ночь». На лице ее выражались счастье и благодарность, а доктор заметил, что она очень терпеливая и выносливая. Отдав распоряжение относительно пораненной ноги, он пожелал своей маленькой пациентке спокойной ночи и сказал, что наведается утром. Мистер Динсмор проводил его до двери. «Какой замечательный ребенок, мистер Динсмор», – заметил доктор. «Не представляю, какое нужно иметь сердце, чтобы обидеть ее. Но я считаю, что здесь не обошлось без чего-то вмешательства. Если бы она была моей дочерью, то я бы непременно все разузнал до конца». «Можете быть уверены, что этим я обязательно займусь, сэр. Но скажите мне, доктор, насколько серьезно повреждение?» «Я надеюсь, конечно, что все пройдет. О ней необходимо проявить хорошую заботу и не давать ей нагрузку довольно продолжительное время.
Но знаете ли, растяжение очень капризная штука, и Элси не сможет ходить много недель. Спокойной ночи, сэр. Не переживайте сильно, все пройдет, только дайте время, и можете радоваться тому, что не произошло что-либо хуже.
Я очень благодарен, доктор,
ответил мистер Динсмор, сердечно пожимая протянутую ему руку. Все спрашивали, что сказал доктор и как сильно пострадала Элси. Мистер Динсмор на секунду зашел в гостиную, чтобы успокоить взволнованных гостей, а затем опять поспешил к своему ребенку. Увидев его, она обрадовалась.
«Мой бедненький птенчик», — жалостливо произнес он, — «у тебя будет печальный новогодний праздник, и ты вынуждена будешь проводить его на своем диване. Но ты можешь считать меня своим компаньоном столько, сколько пожелаешь».
«Правда, папа? Тогда ты должен будешь находиться со мной весь день?»
«С удовольствием, девочка моя».
И он с любовью наклонился к ней, убирая со лба ее кудряшки.
«У тебя сильная воля сейчас, доченька?» — спросил он, заметив, как слегка исказилась ее личико, и мертвенная бледность расплылась вокруг рта.
«Да, папа, довольно сильно», — слабо ответила она. «И мне так чуть нехорошо. Пожалуйста, возьми меня на руки. Я хочу прижать голову к тебе».
Он бережно поднял Элси, осторожно сел на диван и посадил ее себе на колени. Затем попросил тетушку Хлою подложить подушку под ее поврежденную ножку.
«Вот так, крошка, теперь лучше?» — ласково спросил он, когда она положила свою измученную головку ему на грудь, а он прижал ее своими руками.
«Да, папа, только очень больно», — вздохнула она.
«Бедная моя малышка, бедный мой птенчик», — проговорил он с глубоким сочувствием.
«Так трудно смотреть на твои страдания. Я бы с удовольствием взял на себя твою боль и сам бы терпел».
«Ой, нет, папа, я лучше сама все перенесу», — поспешно возразила Элси.
Зазвенел звонок, и Элси встрепенулась было. «Лежи, лежи спокойно, моя девочка», — сказал отец. «Я не спешу, поэтому ты можешь покушать первой, а пока ты будешь кушать, я подержу тебя. Что тебе хочется? Ты можешь просить все, что только вздумаешь».
«Я не знаю, папа. Все, что ты считаешь полезным».
«Ну что ж, тетушка Хлоя, сходите вниз и принесите все, что там есть хорошего, и пусть она выберет. Принесите также чашку горячего чая. Я думаю, что сегодня он пойдет ей на пользу».
«Спасибо, папочка, ты такой добрый», — поблагодарила Элси.
Когда экипаж с мистером Динсмором и Элси отъехал от места происшествия, юная компания сразу же направилась домой. Артур поплелся позади всех. По дороге дети живо обсуждали происшествие.
«Артур толкнул ее, я вполне уверена», — решительно произнесла Люси. «Мне кажется, что он ненавидит ее, как отраву, и преследует ее везде и всюду. Я это давно заметила, по одному его взгляду. И это с самого утра, после вчера, у Карлентов. И еще я вспомнила, я слышала его голос, как сердито он разговаривал у нее в комнате в это самое утро. Я пошла, чтобы взять книгу, которую там оставила, но дверь была заперта, и я сразу же ушла».
«Ну, какое это имеет отношение к падению Элси?» — спросила Мэри Лесли.
«Разве ты не видишь? Это ведь говорит о том, что между ними что-то произошло, и у Артура была причина на то, чтобы столкнуть ее вниз», — ответила Люси, немного нетерпеливо.
«Не могу, Мэри, ты кажешься иногда такой глупенькой».
Мэри обиженно отвернулась.
«Не знаю, как можно быть таким злым и жестоким, особенно к такой милой, приятной девочке, как Элси», — заметила Кэрри Ховард.
«Я тоже не знаю», — ответил Гэри. «Но чем больше я думаю об этом, тем больше уверен, что Артур все-таки толкнул ее. Я теперь точно вспомнил, где она стояла, и мне кажется просто невозможным, чтобы она оттуда упала сама. Кроме того, вполне ясно, что Артур чувствует себя виноватым. Это видно было даже по его поведению, когда приехал мистер Динсмор. Но, возможно, он сделал это нечаянно».
«Ох!» — воскликнула Мэри.
Я думаю, что я бы тоже до смерти испугалась, если бы мистер Динсмор посмотрел на меня так, как он глянул на Артура.
«Взгляд не бьет», — глубокомысленно заметил Гэри. «Но я бы ни за что не хотел сейчас оказаться на месте Артура. Я уверен, что мистер Динсмор не ограничится одним только взглядом, а сделает что-то значительно хуже, прежде чем оставит его в покое».
Когда они подошли к дому, Люси сразу же направилась в комнату своей матери. Герберт был более беспокойным в этот день и лежал на диване, а мама сидела рядышком и читала ему. Про несчастный случай они ничего не слышали и были не на шутку встревожены возбужденным поведением Люси. «Ой, мама!» – крикнула девочка, скрывая с головы шляпку и бросая на пуфик, стоящий у ног матери. «У нас произошел такой ужасный случай!» «Или даже не случай, потому что я почти уверена, что Артур это сделал нарочно. И я предполагаю, что он когда-нибудь все-таки убьет ее, этот злой, коверзный мальчишка». И она разрыдалась. «Если бы я была мистером Динсмором, то посадила бы его в тюрьму обязательно», — всхлипывала она. «Люси, детка, о чем ты говоришь?» С тревогой и удивлением в голосе спросила мать, а Герберт поднялся и с ужасом спросил.
«Это Элси? Ох, Люси, как она!»
«Да!» – всхлипнула Люси. «Мы все думали, что она умерла. Так долго она не шевелилась и не разговаривала, и даже глаз не открывала».
Герберт тоже заплакал.
«Но Люси, милая!» —
проговорила мать, вытирая ей глаза.
«Ты ничего еще нам не рассказала? Где это случилось? Что Артур сделал? И где теперь бедная маленькая Элси?»
«Ее папа повез домой, а Джим побежал за доктором, и они что-то делают с ней сейчас в комнате. Помп сказал, что мистер Динсмор отнес ее прямо туда. Ох, мама, если бы ты только видела, как он посмотрел на Артура!»
«Ну что же Артур сделал?» – взмолился Герберт.
«Он столкнул ее вниз с того скалистого холма, на который, помнишь, ты боялся забраться. По крайней мере, мы все думаем, что это он сделал».
«Но он же неумышленно это сделал», – предположила миссис Каррингтон. «Почему он хотел обидеть такое приятное нежное существо, как Элси?»
«Ох, мама!» — прошептал Герберт, неожиданно схватив ее за руку. Он сильно побледнел и жадно ловил ртом воздух.
«Что случилось, Герберт, милый, что случилось?» — встревожилась мать. Он упал на подушки и почти потерял сознание.
«Мама!» — проговорил он и передернулся. «Мама, я думаю, что знаю. Ох, ну почему же я не сказал об этом раньше, и, возможно, бедная маленькая Элси избежала бы всего этого».
«Что, Герберт, что ты можешь знать обо всем этом?» —
спросила она с удивлением.
«Я все тебе расскажу, мама, и тогда ты мне посоветуешь, что я должен делать. Помнишь, я пошел на прогулку вместе со всеми после этого вечера у мистера Каррингтона, а до этого я был дома и рано лег спать, поэтому чувствовал себя довольно хорошо. Но Элси с нами не было. Я не знаю, где она могла быть. Она всегда внимательна к моей хромоте, идет медленно, когда я один. Но в этот раз все шли быстро, и я, конечно же, скоро устал. Тогда я сел на бревно, чтобы отдохнуть. И знаешь, мама, я недолго там сидел, как вдруг услышал поблизости голоса. Они раздавались из-за куста, но думаю, что никто не видел меня. Один голос принадлежал Артуру, а другой я не узнал. Я и не думал подслушивать, но был слишком уставшим, чтобы идти дальше, поэтому я посвистел, чтобы они поняли, что рядом кто-то есть. А, по-видимому, им было все равно, и они продолжали свой разговор довольно громко, так что было слышно каждое слово. Из разговора я понял, что Артур проиграл Дику Персивалу в карты и теперь остался должен. Они называли это долг чести, и Дик
послал другого мальчика, которого Артур называл Бобом, потребовать деньги. Боб напомнил Артуру, что тот обещал все заплатить в этот день и что Дику деньги нужны немедленно, чтобы выплатить свои долги. Артур признался, что обещал Надежде, что займет деньги у кого-нибудь. Я не расслышал имени, и оно меня нисколько не интересовало до этого момента. По всей вероятности, это была Элси, потому что я вспоминаю, что он сказал. Она не будет ему ничего одалживать, не рассказав все Хорасу. А ты же знаешь, что это имя мистера Динсмора? Тогда же я узнал, что Артур его сильно боится, даже больше, чем своего родного отца». Он был очень злой и говорил, что знает, что это лишь предлог. Она просто не хотела сделать ему одолжение, и он ей обязательно отомстит когда-нибудь. Потом они снова говорили о долге и в конце концов согласились, что Дик будет ждать до новогоднего праздника. Артур сказал, что в этот день он получит свое месячное пособие и без сомнения будет иметь возможность рассчитаться. «Теперь, мама». В заключение сказал Герберт, что я должен сделать? Ты думаешь, я должен все рассказать папе Артура? Да, Герберт, я так думаю, ответила миссис Каррингтон. Очень важно, чтобы он знал о нехорошем пути, на который встал Артур, и мог бы вовремя его остановить. Да и кроме того, если Артур избежит наказания в этот раз, Элси опять может оказаться в опасности. Мне очень жаль, что свидетелем оказался ты, а не кто-то другой. Но в данном случае ничего не изменишь. Мы всегда должны исполнять свой долг, даже если видим, что это очень трудно и неприятно, даже если боимся, что наши побуждения могут быть неправильно истолкованы. Герберт глубоко вздохнул. Тогда, мама, я должен прямо сейчас пойти и рассказать ему все. Вид у него был бледный и удрученный. Некоторое время миссис Каррингтон размышляла. «Нет, мой мальчик. Я думаю, что будет лучше немного подождать. По всей вероятности, мистер Динсмор будет расследовать это дело, и, возможно, он узнает правду и без твоей помощи. А если нет, так как беда уже случилась, то можно будет сделать это и завтра». Герберт заметно расслабился, и в этот момент всех пригласили к чаю. Старшего мистера Динсмора во второй половине дня дома не было, и вернулся он как раз в тот момент, когда раздался звонок к чаю. Когда же он занял свое место за столом, ему сообщили о происшествии с Элси. Все дети говорили о том, что ее толкнул Артур. Отец сильно рассердился. Он презирал малодушные проступки и при всех гостях заявил, что это, если был Артур, то он будет жестоко наказан. Мистер Хорас Динсмор сошел вниз в тот момент, когда остальные готовы были выйти из-за стола.
«Я бы хотел переговорить с тобой, Хорас, после того, как ты закончишь с едой», — сказал отец, когда все вышли. «Это как раз то, чего я ждал, сэр», — ответил сын. «Я зайду к тебе. Ты будешь в библиотеке?» «Да». «Я надеюсь, что у ребенка никаких серьезных повреждений, Хорас».
Неуверенно спросил он, возвращаясь к двери.
«Боюсь, что довольно серьезные», — мрачно ответил мистер Динсмор. «Она сильно страдает».
За столом мистер Динсмор не задержался, так как торопился вернуться к своему ребенку. Отца он застал в библиотеке. Тот шагал из угла в угол, нервно ломая руки.
«Наконец-то, Хорас! Я думал, что ты никогда не кончишь с едой».
Нетерпеливо воскликнул он и тяжело опустился на стул.
«Что мы будем делать с этим хулиганом? Это правда, что Артур – причина всего?»
«Я в этом не сомневаюсь, сэр», – ответил сын. «Они все говорят одно, что он был рядом с ней, когда она упала, и ни он, ни она не отрицают, что он толкнул ее. Она только просит, чтобы ее не заставляли рассказывать, а он молчит».
«И знаешь, отец, я решил, или этот парень будет отправлен из дома в школу, или я заберу Элси и где-нибудь в другом месте найду для нее дом».
«Ну что ты, Хорас, это слишком поспешное заключение».
«Нет, отец, не такое поспешное, как это кажется. Я подозреваю, что все это время Элси много перетерпела от Артура и Анны, не говоря уже о взрослой личности, которой Анна постоянно доносит. Элси слишком кроткая и терпеливая, чтобы жаловаться. Очень нескоро я узнал, сколько издевательств и несправедливости она терпела от тех, от кого она имеет полное право ожидать, если не любви, то хотя бы обыкновенной добродетели. Вчера после обеда она пришла ко мне в нервном возбуждении, и я сразу понял, что с ней что-то неладно, но что, понять не мог. Она явно не хотела рассказывать, а я не стал настаивать. Однако, порасспросив наших маленьких гостей, я узнал к своему негодованию, какому обращению подвергался мой ребенок в эти последние 2 недели. А теперь результат этого дня подвел черту всему. Отец, я не могу больше быть спокоен за своего ребенка, пока она находится в обществе Артура. Это просто великая милость, что она не разбилась и не осталась с калекой на всю жизнь. Он уронил голову на руки и содрогнулся. «Не надо, Хорас, не надо, сын», — сочувственно сказал отец, кладя руку ему на плечо. «Я не могу смотреть на тебя, и мне не нравится твое отчаяние. Нет необходимости переживать о том, что могло бы быть. И мы постараемся принять меры, чтобы предупредить подобный случай в будущем. Но ты не должен настраиваться на то, чтобы оставить нас и устраивать отдельное жилище. Разве только ты намереваешься жениться опять, чему я не очень верю?» Мистер Динсмор покачал головой. «Ничего подобного», — ответил он. «Но я должен оградить моего ребенка. Ей некому больше обращаться за защитой или сочувствием и любовью. Моя бедная маленькая крошка. И будет, конечно же, тяжело, если она не найдет всего этого во мне». «Безусловно, Хорас, я боюсь, что ни один из нас не обращался с бедным маленьким созданием так, как следовало бы. Но я не представлял себе, что она была так подвержена издевательствам. Я обязательно должен поговорить об этом с мисс Динсмор. Артура необходимо отправить из дома в школу, как ты советуешь. У меня уже давно такое желание, потому что он уже не подчиняется мисс Дэй. Только мать его всегда протестовала против этого варианта, и по глупости я уступал ей ради мира. Однако теперь я решил твердо, и он должен уехать. Но это очень даже он заслужил, маленький паршивец. Опуститься до такой подлости, чтобы нападать на маленькую девочку, такому верзиле, как он. Мне стыдно за него. Ты, Хорас, был сумасбродный, своевольный парень, но я никогда не замечал, чтобы у тебя были злые, подлые поступки. Ты всегда был выше этого». «Я надеюсь, это правда, сэр. Но теперь вернемся к настоящему времени. Не думаешь ли ты, что нам следует созвать всех детей и досконально провести расследование этого дела? Я пообещал Элси, что не буду настаивать на том, чтобы она рассказала, но надеюсь, что мы можем узнать все, что нам необходимо от других». «Да, Хорас, да. Мы это сделаем и немедленно», — ответил отец и дернул шнурок звонка. «Теперь они уже закончили с чаем, и мы пригласим их всех в гостиную, где будем расспрашивать до тех пор, пока не расследуем все до самого конца». Слуга, ответивший на звонок и получивший поручение от своего хозяина, сообщил, что все гости, взрослые и дети, так же, как и все члены семьи, приглашаются на несколько минут в гостиную. «Подожди, отец», — остановил его Хорас. «Возможно, Артур во всем признается и таким образом избежит общественного позора сам и нас освободит от него. Может быть, сначала послать за ним?» Отец опять согласился и послал слугу, чтобы тот нашел Артура и привел его в библиотеку. Артур ожидал подобного приглашения и уже продумал свое поведение. «Признаться?» – рассуждал он сам с собой. «Нет, конечно же, я не буду. Никто, кроме Элси, и не знает, что я это сделал. А она никогда и не скажет, поэтому я буду настаивать на том, что это произошло просто случайно». Вошел Артур. Угрюмое, неприятное упрямство отражалось на его лице. Он остановился перед отцом и братом с видом оскорбленного достоинства, однако не решался поднять глаз, чтобы не встретиться взглядом со своим братом. «Артур», — сухо начал отец, — «это нечестное подлое поведение, недостойное моего сына. Ничем не вызванное нападение на беззащитную маленькую девочку. Это всегда считалось подлостью – нападать на того, кто слабее тебя.
«Я этого не делал! Она поскользнулась и упала сама!» Зло ответил мальчик сквозь стиснутые зубы.
«Артур», — сказал брат спокойным твердым голосом, «у тебя есть и выбор — честное и полное признание здесь, при нас, или позорное разоблачение перед всеми с гостиной. И тебе лучше признаться, потому что я ни на секунду не сомневаюсь в твоей виновности. И я прекрасно знаю, что Элси отстаивала бы твою невинность, если бы могла это сделать правдиво».
«Она бы не отстаивала. Она ненавидит меня. Пробубнил мальчик. Я тоже ее ненавижу», — добавил он шепотом. Но острый слух брата уловил и эти слова.
«Да», — с горечью сказал он, — «ты доказал это делом, но впредь никогда, пока я жив, у тебя не будет другой возможности излить на нее свой адский гнев». Никакие угрозы и предупреждения не смогли поколебать решение Артура. Убежденный в том, что они не смогут доказать его виновность, он настаивал на своем, и, наконец, совершенно против своей воли, он вынужден был сопровождать отца и брата в гостиную, где собрались все обитатели дома. В комнате царило возбуждение и перешептывание, особенно между младшими членами общества. Высказывались различные предположения по поводу их сбора, но почти все были убеждены, что это каким-то образом связано с недавним происшествием Элси. Герберт выглядел бледным и нервозным, старался держаться поближе к матери. Гэри Каррингтон и Кэрри Ховард были серьезными, задумчивыми, в то время как Люси и Мэри находились в беспокойном возбуждении. Младшие же были полны любопытства и ожидания. В комнате стоял тихий гул. Когда джентльмены с Артуром вошли, гул моментально стих, сменившись гробовой тишиной. Ее нарушил старший мистер Динсмор. Он коротко объяснил причину их сбора и попросил высказаться всякого, кто бы мог хоть что-нибудь рассказать о несчастном случае. Он замолчал, и на мгновение опять воцарилась глубокая тишина.
«Кто был ближе всех к Элси, когда она упала?» — спросил он. — «Кто-нибудь может это мне сказать?»
«Артур, Артур, сэр!» — ответило несколько голосов. Опять пауза.
«Кто еще был рядом с ней?» «Мисс Кэрри, я замечал, что обычно ты с Элси бывала вместе. Не можешь ли ты мне сказать, не сама ли она упала? Была ли ты настолько близко, чтобы видеть?»
«Да, сэр. В этот момент я отошла от нее, так как она нагнулась что-то поднять, и почти уверена, что она не могла упасть, так как была не на самом краю», — неохотно ответила Кэрри.
«Благодарю тебя за честный ответ. Теперь, мистер Гэри Каррингтон, я слышал, как кто-то сказал, что ты был рядом с Артуром, когда упала Элси. Не мог бы ты мне сказать, что он ей сделал? Мы будем очень тебе признательны, если ты ответишь с такой же честностью».
«Я бы предпочел извиниться и не говорить ничего, сэр», — ответил Гэри краснея. Он выглядел так, словно желал быть за 1000 миль от всего этого. «Но так как вы спрашиваете, я должен признаться, что был рядом с Артуром. Я думаю, что он подтолкнул Элси, прыгнув мимо нее, но это могло быть только случайно».
«Боюсь, что нет», — ответил старший Динсмор, строго посмотрев на сына. «Теперь не знает ли кто-нибудь, не сделал ли Элси чего Артуру, что разозлило его, или, может быть, он имел что-нибудь против нее?»
«Да, папа», — неожиданно заговорил Уолтер. «Я слышала, как вчера Артур говорил об Элси очень сердито и грозился отомстить ей за что-то, только я не понял, за что». Мистер Динсмор нахмурился сильнее, а Артур задрожал и побледнел. Он бросил злобный взгляд на Уолтера, но мальчик не заметил этого.
«Не знает ли кто-нибудь еще, что сделала Элси?» Послышался следующий вопрос. Все молчали. Только Герберт беспокойно дернулся и побледнел. Мистер Хорас Динсмор заметил это и предложил ему, чтоб он что-либо, если знает, сказал. Неохотно Герберт повторил все, что он уже рассказал своей матери о разговоре в лесу. Когда же он закончил, Лора вытащила из кармана записку, которую тут же протянула своему отцу, добавив, что она подобрала ее в классе из кучи мусора, который Артур неосторожно высыпал из своего стола. Мистер Динсмор развернул листок и, быстро просмотрев содержимое, воскликнул со стоном.
«Невозможно! Уже картежник! Артур, неужели ты на самом деле дошел до этого? Иди в свою комнату, сэр. Там ты будешь сидеть в одиночестве до тех пор, пока не решится вопрос об твоей отправке в школу. Ты не можешь больше находиться в нашем присутствии. Ты не достоин находиться в кругу семьи».
Артур подчинился с угрюмым молчанием. Отец последовал за ним и запер его на ключ. Артур остался наедине с собой.
«Моя маленькая доченька подумала, что папа уже забыл о своем обещании», — спросил Динсмор, обостанавливаясь возле дивана.
«Нет, папа», — ответила она, поднимая на него благодарные любящие глаза. «Мне показалось, что это очень долго, но я знала, что ты придешь сразу же, как только сможешь. Я знаю, что ты никогда не нарушаешь свое слово».
Ему было очень приятно слышать это, и, благодарно посмотрев на нее, он спросил, не хочет ли она, чтобы он сел рядышком с ней или лучше посадил ее себе на колени.
«Возьми меня к себе, папа, пожалуйста. Почитай мне немножко. Мне будет хорошо».
«Я сделаю все, что только ты захочешь, моя малышка», — ответил он и, осторожно подняв ее, посадил себе на колени.
«Какую ты книгу хочешь? Одну из тех новых, которые я тебе вчера купил?»
«Нет, сегодня не эту, папа, пожалуйста. Я бы лучше послушала из старой книги».
И она улыбнулась, поднимая к нему маленькое бледное личико.
«Не прочитаешь ли ты мне 53-ю главу Исаии?»
«Если ты хочешь, это, моя милая, но я думаю, надо взять что-нибудь полегче, чтобы немножко развеселить тебя».
«Нет, папа, ничего не может меня так развеселить, как Библия. Она такая приятная, утешительная. Я так люблю слушать про Иисуса, как Он взял на Себя наши немощи и болезни».
«Ты очень странный ребенок. Но сегодня ты можешь слушать то, что тебе хочется. Подайте мне эту Библию, тетушка Хлоя, и подвиньте лампу поближе».
Мистер Динсмор был необыкновенно хорошим чтецом, и, прильнув к нему, Элси слушала прекрасные строки Священного Писания, как другой может слушать звуки мягкой, чарующей музыки.
«А теперь, папа, 23-ю главу Луки, если тебе не трудно», — попросила она, когда он закончил.
Он открыл и прочел без единого замечания. Когда же он закончил чтение и отложил книгу в сторону, то заметил, что на длинных шелковистых ресничках дрожат слезинки. Глаза ее были закрыты, и если бы не эти предательские капельки, он бы подумал, что она спит.
«Боюсь, что это тебя опечалило, моя крошка», — проговорил он, вытирая ей глазки.
«Нет, папочка, ох, нет! Спасибо тебе большое за чтение. Я теперь чувствую себя намного лучше».
«А почему ты выбрала именно эти главы?»
— с любопытством спросил он.
«Потому что они об Иисусе, папа, и говорят о том, с какой крутостью и терпением Он переносил свои печали и страдания. О, папа, я себе только могла быть, как Он. Я не похожа на Него. Но Слово Его делает меня более терпеливой и прощающей, доброй и нежной, когда мы читаем об Иисусе, как Он прощал своих убийц и насколько добр был ко всем».
«Ты думаешь про Артура. Мне было бы очень трудно простить его. Разве ты можешь это сделать?»
«Да, папа, я думаю, что могу. Я молилась о нем и просила Господа, чтобы он помог мне простить его и любить».
«Он обращался с тобой очень скверно. Я теперь все знаю об этом».
И в ответ на ее удивленно-вопросительный взгляд он рассказал ей обо всем, что произошло в этот вечер в библиотеке и в гостиной.
«Он меня ненавидит, папа?» – жалостливо спросила Элси. «Почему он так относится ко мне? Я всегда старалась быть с ним доброй».
«Да, я это знаю. Ты всегда платила ему добром, и я не вижу другой причины, кроме той, что иногда ты вынуждена была быть свидетелем против него».
«Да, папа. Несколько раз, когда он всю свою вину сваливал на маленького Уолтера или на бедного Джима».
«Ты была права. И у него не будет больше возможности срывать на тебе свое зло, так как его немедленно отправят в школу».
«Ох, папа, мне так жаль его. Бедный парнишка. Это должно быть так жутко, оказаться одному среди незнакомых. Папа, пожалуйста, попроси дедушку простить его. Только еще разочек. И я не думаю, что он опять будет так себя вести».
«Нет, доченька, ничего подобного я делать не буду. Я думаю, что это пойдет ему только на пользу. Там рядом с ним не будет матери, которая постоянно потакает ему во всем. Да и кроме того, я не могу быть за тебя спокойной до тех пор, пока он находится здесь. Я настоял на том, чтобы он был отправлен из дома. В противном случае мы с тобой вынуждены будем оставить этот дом и поселиться в каком-нибудь другом месте».
«Ой, папа, как бы это было замечательно, чтобы у нас был наш отдельный дом!»
Возбужденно воскликнула девочка.
«Ты когда-нибудь сделаешь так?»
«А ты бы этого хотела?»
«О, да, папочка, очень даже сильно. Когда ты это сделаешь, папа?»
«Я не знаю, доченька. Когда-нибудь, если мы оба будем живы. Возможно, когда ты будешь достаточно взрослой, чтобы быть моей хозяюшкой».
«Ой, ну тогда придется, папа, так долго ждать».
И радостное возбуждение исчезло с ее лица, и на нем опять появились бледность и страдания. «А возможно, мы будем этого дожидаться, милая», — сказал он примирительным тоном, ласково проводя рукой по ее кудряшкам и щеке.
«Я думаю, возможно, я постараюсь убедить мисс Стивенс позаботиться о нашем доме. Может быть, я спрошу ее?» — озорным тоном добавила она.
«Ох, папа! Нет, тогда все испортится». Элси покраснела и выглядела очень удивленной.
«Я думаю, что мисс Стивенс обидится, если кто-нибудь ей предложит занять мое место хозяйки».
«Нет, нет, я не думаю, что она обидится, если это ей предложу я», — ответил мистер Тинсмор. «Но тебе нечего беспокоиться. У меня нет никого и нет никакого настроения для этого». «А теперь, доченька, я должен опять смочить твою ножку этим составом, а затем положить тебя в кровать. Ты должна постараться уснуть».
«Сначала надо помолиться, папа, ты же знаешь?» И она попыталась слезть на пол, но он быстро удержал ее.
«Нет, доченька, ты не можешь сегодня встать на колени. И так как это не требуется до позы, то поза не имеет большого значения, потому что Бог смотрит не на твою позу, а на сердце».
«Не знаю, папа, но я предпочитаю встать на колени, если смогу. И если можно, то я лучше попробую».
«Нет, я не разрешаю тебе этого делать», — решительно ответил он. «Ты можешь помолиться здесь, пока я держу тебя на руках, или потом, когда я положу тебя на кровать».
«Тогда я помолюсь в постели, папа», — послушно ответила девочка.
Тихо и терпеливо ожидала она, пока няня с отцом меняли ей повязку и подготавливали ко сну. Когда же он положил ее в постель и заботливо укрыл, она стала молиться. Отец сидел тихонько рядом и прислушивался к тихому шепоту губ. «Я думаю, что ты молилась не только за Артура, но и за меня тоже», — заметил он, когда она закончила. «А о чем ты просила для меня?»
«Как и всегда, просила о том, чтобы ты полюбил Иисуса и чтобы был счастливым в этом мире, так как в будущем».
«Благодарю тебя. Но почему тебе так хочется, чтобы я его любил? Меня бы нисколько не беспокоило, если бы ты не любила его, а любила бы и слушалась бы только меня».
«Я знаю, папа, что никто не может попасть на небо, если не будет любить Иисуса, и не может быть на самом деле счастливым нигде, потому что так говорит Библия. Папа, ты всегда наказываешь меня, когда я непослушна тебе,
А Библия говорит, что Бог является нашим отцом, и Он будет наказывать нас, если мы не будем Ему послушны. Одна из Его заповедей говорит: «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим».
Он ничего не ответил, но лицо его стало почти суровым. Настолько он стал серьезным. Элси боялась, что расстроила отца.
«Дорогой папочка, я боюсь, что сказала то, что не должна была бы. Ты сердишься на меня?»
«Нет, доченька». И он, нагнувшись, поцеловал ее в щечку. «Но ты не должна больше разговаривать. Я хочу, чтобы ты закрыла глазки и уснула». Она обняла его за шею и, прижавшись, сказала:
«Спокойной ночи, дорогой папочка. Я сильно-сильно люблю тебя».
Затем отвернулась, закрыла глаза и через некоторое время сладко уснула. На следующее утро после завтрака маленькие гости стали проситься повидать Элси. Она чувствовала себя намного лучше, только отец запретил ей опускать ногу вниз. Элси была одета и лежала на диване, а нога ее покоилась на подушке. Она была очень рада видеть всех, весело улыбалась, словно ничего и не случилось. На все соболезнования девочка отвечала, что не очень расстроена, так как боль прошла. Папа и все остальные были очень внимательны к ней, и доктор выразил надежду, что через несколько недель она опять сможет бегать. Все, собравшись вокруг нее, весело смеялись и переговаривались. Вошел мистер Динсмор и, подойдя поближе, сказал: «Элси, у меня есть дело в городе, но так как я обещал сегодня постоянно быть с тобой, то я поручу кому-нибудь сделать это за меня, если ты не хочешь отпустить меня часа на два. Как ты думаешь, сможешь ли ты так долго пробыть без своего папы? Будет ли, как ты скажешь?»
«Ты знаешь, папа, что я бы с удовольствием была с тобой, но я буду довольна тем решением, которое ты примешь. Ты всегда знаешь лучше».
Вот ответ моей родной малышки. «Тогда я оставлю тебя и твоих маленьких друзей, чтобы они поразвлекали тебя немножко. И думаю, что ты не будешь жалеть, когда я вернусь, что позволило мне поступить так, как я считаю лучше. А теперь поцелуй меня на прощание. Тетушка Хлоя, позаботься о ней и смотри, чтобы она не перетомилась». Подойдя к двери, он опять оглянулся, и Элси послала ему воздушный поцелуй. Прошло еще немного времени, и тетушка Хлоя заметила, что ее пациентка устала. Тогда она предложила всем выйти из комнаты, за исключением Герберта, который по просьбе Элси остался с ней. Герберт сел в кресло-качалку рядышком с диваном. Он старался изо всех сил развлечь Элси, чтобы она отвлекалась от боли. Он читал ей вслух книжку, а временами останавливался, чтобы поговорить. Много часов Элси провела возле его постели. Читала, разговаривала или просто пела ему. Теперь он очень обрадовался возможности, что хоть как-то сможет оплатить ей за доброту. Им всегда было хорошо вместе, и время прошло настолько приятно и быстро, что когда возвратился мистер Динсмор, они оба были очень удивлены. Герберт заметил, что в руках мистер Динсмор держал сверток, и, подумав, что это, возможно, подарок для Элси, и они предпочитают остаться одни, тихонько вышел и направился в мамину комнату.
«Что это?» – спросила Элси.
«Новогодний подарок для моей маленькой доченьки», – улыбаясь, ответил отец и положил сверток рядом с ней. «Но я узнаю, что ты устала лежать на одном месте, поэтому возьму тебя к себе, и тогда ты можешь открыть его». Как он и предполагал, Элси сгорала от любопытства. Ей не терпелось поскорее посмотреть подарок. Он посадил ее поудобнее себе на колени, а затем подал ей сверток. Руки ее слегка дрожали от волнения. Она торопливо стала развязывать ленточку. С радостным удивлением извлекала она из коробки большую, очень красивую восковую куклу.
«Ой, папа, какая хорошенькая!» – воскликнула девочка в восторге. «И она большая, как настоящий живой ребеночек! А личико какое приятное, миленькое, а ручки, как у настоящего ребеночка. Ох, малюсенькие пальчики!» Добавила она, целуя их. «Я ее очень-очень полюбила, маленькую крошку. А как она красиво одета, как настоящая девочка!»
Отец наслаждался ее восторгами.
«Ну, ты еще не закончила со своей коробки?» — сказал он. «Смотри». И он вытащил целую стопку кусочков красивого батиста, муслина, шелка и других тканей, которые он купил, чтобы можно было шить одежду для куклы.
«Я не стал покупать готовую одежду», — продолжал он. «Подумал, что тебе приятнее будет смастерить самой».
«Ох, как хорошо, папа! Конечно же, я с удовольствием этим займусь. А ты такой хороший, добрый!»
И она подняла личико, чтобы поцеловать его.
«А теперь, когда ты рядом со мной, и когда можно шить то столько хорошеньких вещичек моей новой кукле, я с удовольствием буду тихонько сидеть дома. Папа, можно я назову ее Розой, как милую мисс Ализон?»
«Называй ее как хочешь, ведь она же твоя», — рассмеялся отец.
«Я теперь ее мама, правда? А тогда ты должен быть ее дедушкой».
И девочка весело засмеялась. Отец искренне радовался вместе с ней.
«У тебя должны быть седые волосы, как у всех дедушек»,
— продолжала она, пальчиками пробегая по его волосам.
«Знаешь, папа, Кэрри Ховард говорит, что это очень забавно иметь такого молодого папу. Она говорит, что ты нисколечко не выглядишь старше ее брата Эдварда,